Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 2, часть 1. В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним 3 бутылки вина и, подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней подле Ростова, который по мере приближения к Москве приходил все более и более в нетерпение. Скоро ли, скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики! Думал Ростов, когда уже они записали свои отпуски на заставе и въехали в Москву. «Денисов, приехали! Спит!» — говорил он, всем телом подаваясь вперед, как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов не откликался. «Вот он, угол перекресток, где Захар-извозчик стоит. Вот он и Захар! Все та же лошадь! Вот и лавочка, где пряники покупали! Скоро ли? Ну!» «Какому дому-то?» — спросил ямщик. «Да вон, на конце, к большому, как ты не видишь! Это наш дом!» — говорил Ростов. «Ведь это наш дом! Денисов, Денисов, сейчас приедем!» Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил. «Дмитрий», — обратился Ростов к лакею на облучке, — «ведь это у нас огонь?» «Так точно-с, и у папеньки в кабинете светится. Еще не ложились, а? Как ты думаешь?» «Смотри же, не забудь, тотчас достань мне новую венгерку», — прибавил Ростов, ощупывая новые усы. «Ну же, пошел!» — кричал он ямщику. «Да проснись же, Вася!» — обращался он к Денисову, который опять опустил голову. «Да ну же, пошел! 3 целковых на водку! Пошел!» Закричал Ростов, когда уже сани были за 3 дома от подъезда. Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец сани взяли вправо к подъезду. Над головой своей Ростов увидал знакомый карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом также стоял неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в него. В сенях никого не было. Боже мой, все ли благополучно, — подумал Ростов с замиранием сердца, останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, также слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча. Старик Михайло спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покромок лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное, сонное выражение его вдруг преобразилось в восторженное, испуганное. «Батюшки светы! Граф молодой!» — вскрикнул он, узнав молодого барина. «Что же это, голубчик мой?» И Прокофий, трясясь от волнения, бросился к двери в гостиную, вероятно, для того, чтобы объявить, но, видно, опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина. «Здоровы?» — спросил Ростов, выдергивая у него свою руку. «Слава Богу! Все, слава Богу! Сейчас только покушали. Дай на себя посмотреть, ваше сиятельство!» «Все совсем благополучно! Слава Богу! Слава Богу!» Ростов, забыв совершенно о Денисове не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле. Но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери. Еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их, это он помнил. «А я-то не знал, Николушка, друг мой, Коля, вот он наш-то, переменился. Нет, свечи, чаю, да меня-то поцелуй, душенька, а меня-то?» Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф обнимали его. Люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали. Петя повис на его ногах. «А меня-то!» — кричал он. Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала. Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза. Со всех сторон были губы, искавшие поцелуя. Соня, красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже 16 лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого, восторженного оживления. Она смотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее, но все еще ждал и искал кого-то. Старая графиня еще не выходила, и вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери. Но это была она в новом, незнакомым еще ему, сшитым верно без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь, рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза. «Василий Денисов, друг вашего сына», — сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него. «Милости прошу, знаю, знаю», — сказал граф, целуя и обнимая Денисова. «Николушка писал, Наташа, Вера, вот он, Денисов». Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую, черноусую фигурку Денисова и окружили его. «Голубчик! Денисов!» — взвизгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташи. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и, взяв руку Наташи, поцеловал ее. Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались в диванную около Николушки. Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом.